слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олексій Бердник, психотерапевт, сподіваюсь, з нами уже зараз на зв'язку. Олексію, чуєте ви нас, так?
Да, добрий день, Тетяна.
Так,
добре.
Добрий вечір. Ми говоримо про емоційне вигорання сьогодні, і емоційне вигорання пов'язане з пандемією. Я відкрила тут деякі цифри. Наприклад, Центр прав людин Зміна проводив опитування чи проводив таке невелике дослідження. Дані за оприлюднені були в травні, але тим не менше, так воно ж так чи інакше трошки розтягнено в часі. І з тих даних, що наводить Центр прав людини Зміна, 40% жінок кажуть, що потребують психологічної допомоги, і найчастішу свою проблему називають емоційне вигорання. Чому жінок? Тому що опитували. Ну, це було прицільне дослідження, воно стосувалося жінок. Але я думаю, що якщо ми говоритимемо про медиків, про журналістів, про психотерапевтів, так, про тих, хто перебуває більше в ситуації пандемії, і хто, напевно, те, що зв'язок людина-людина, так як традиційно це називають в HR-і, так, йдеться про те, що емоційне вигорання може бути трошки більшим. Правда ж у цій ситуації?
Конечно, да. Конечно, да. Почему? Сразу отвечу, почему я так считаю. Потому что в нашей культуре, в нашем менталитете не принято думать о своем эмоциональном состоянии. Вот люди привыкли игнорировать. Возможно, это отчасти идет от воспитания, когда детям запрещают проявлять эмоции и обращать, соответственно, внимание на их эмоции. Вот. Детей заставляют во время преодоления каких-то трудностей терпеть. Вот. Во время, когда они в школе учатся, делают уроки, их заставляют не обращать внимания на их усталость. Вот. Ну, это в детском возрасте, это самая такая широкая, знаете, картина, которая понятна всем. Ставится склонность к эмоциональному выгоранию. А когда уже человек взрослый, с ним что-то происходит, он просто не знает, как это назвать, не понимает вообще до конца симптомы того, что с ним происходит. И очень хорошо, что 40% женщин, которые участвовали в том исследовании, настолько хорошо понимают, я надеюсь, на это суть этого явления, что говорят, что у них оно есть. А это уже половина пути к исцелению.
Фактично визнати, так? Фактично визнати, що
проблема
існує.
Конечно, конечно. Угу. Ну, я думаю, что и сам вопрос спровоцировал признание, что проблема существует, да? Потому что, не часто людям задают такие вопросы. Но то, что уже человек признал, что проблема есть, это большой шанс на то, что проблема будет решена. Самостоятельно или с помощью специалиста внешнего, психолога, психотерапевта.
Я назву такий простенький, як мені здається, приклад, але те, що стикається кожен з нас от від початку карантину, це постійне ухвалення рішень, які раніше ми робили, багато речей ми раніше робили автоматично, а тепер от незвичні якісь історії, дуже прості. Мити руки чи не мити, піти кудись, чи це несе ризики, що безпечно, що ні, ти приносиш із супермаркета, варто це все перемити чи ні, думати про відпустку чи не думати. І от це постійне ухвалення рішень, яких ти ніколи не ухвалював у речах, над якими ти не замислювався, це одне з моєї точки зору з того, що дуже виснажує.
Это я с вами абсолютно согласен, потому что у каждого элемента, который вы сейчас назвали, есть связь с причинами эмоционального выгорания. Но когда есть определенная, когда есть неопределенность, да, когда мы не понимаем, чего нас ждет и откуда может прилететь угроза для нашей жизни или для здоровья и жизни наших близких. Это во-первых. Во-вторых, мы работаем, над профилактикой этого ковида. Вот, предпринимаем какие-то усилия, у нас нету критериев разумности этих усилий. Потому что сначала маски не нужны были, потом маски нужны были. Сначала, в общем-то, надо было опасаться трогать абсолютно все. Сейчас мы уже знаем, что то, что переносится на обуви, практически не является риском заболевания ковидом и так далее. То есть, ну, человек на входе в еще один момент такой, что в начале эпидемии, в начале карантина, когда заболевших было, ну, как бы мало, у нас было массивные ограничения были. То есть нам нельзя было выходить из дома, если выходишь, то не больше двух человек, если вышел в составе там еще с кем-то, то обязательно должен иметь паспорт. И так, ну, то есть нас запугивали, а по факту как бы мы видим, что ну, нас обманывали. Обман – это тоже отчасти является фактором вот, эмоционального выгорания. Ну, и таких примеров можно ну, просто брать и перечислять. И, в принципе, мы тут уже подходим к тому, что в нашем обществе, в принципе, культура управления людьми, ну, такая, как бы, направленная на выгорание, направленная на удержание людей в стрессовом состоянии и управление этими людьми. А такая тактика, она направлена на выгорание.
Я тут ще наведу так один приклад, теж у продовження цього, і можливо ви скажете, наскільки, ну я думаю, що це відповідає реальності, тому що от реальні люди говорять те, що коли ти поскаржишся, припустимо, на свій стан, досить часто буває мамі або бабусі, особливо що жінок стосується, і досить часто все зводиться до самопожертви. Це твоя робота, ти це мусиш, коли я там 30 років тому не було теплої води, коли я мила посуд, на що ти скаржишся, так? Тобто оці всі речі, вони досить часто такі от натикаються на знецінення цих переживань. От що робити з цим?
Да, ну я сказав же, що це в принципі в нашій культурі часто от можна наблюдати у дітей, коли там у ребенка ребенок упав, починає плакати, йому мама, во-первых, там може підбіжати. Це часто таке в парку можна бачити, говорить там не плач, або ще зверху починає його шльопати за те, що він плаче, або за те, що він упав, при этом запрещає йому плакати. Тобто, маркер того, что в нашей культуре, как, ну, как в принципе, да, если, ну, то, что вы, например, пример такой привели, когда человек там жалуется на свое эмоциональное состояние, ему говорят, да не обращай на это внимание, как бы, вот, занимайся другими делами. Вот, это говорит о том, что в принципе в нашей культуре непонятно, по каким причинам, я не исследовал этот вопрос и думаю, что исследование этого вопроса, ну, как бы, на данный момент не существует, вот, в нашей культуре не принято иметь как это, плохое настроение, не принято, то есть нету мер по улучшению этого настроения, да, просто нельзя быть невеселым, если ты невеселый, то лучше с тобой не общаться, там, и так далее, и так далее, и так далее.
Які ознаки емоційного вигорання? Я повернусь до тієї точки, з якої ми починали, про те, що от визнаємо, та? Ми визнаємо, що ніби з нами щось не так, але ж ми не можемо знати, що точно не так. Можливо, є якісь підказки, які ви зробите для того, щоб ми могли це зрозуміти?
Я сейчас на понимание вашего вопроса. Вы хотите сказать, что, ну, как бы, чтобы я сейчас рассказал о симптомах эмоционального
Так, можливо, симптоми, та, можливо, ознаки, можливо, якісь там тривожні дзвіночки.
Тревожные звеночки. Хорошо. Значит, само эмоциональное выгорание, оно у нас как бы проходит 4 стадии. Вот. Начинается все очень весело. Начинается все с того, что, знаете, у нас появляется азарт какой-то. Вот нам ставят какую-то задачу, ну, например, во время карантина нам говорят, что надо носить маску, надо мыть руки, надо что там еще, санитайзер использовать, выходить строго там с паспортом, ну и так далее. Вот у некоторых может быть азарт. Знаете, вот и на фоне этого азарта появляется вот такая вот зависимость. Вот, во-первых, там есть адреналин, да, какая-то опасность. У нас повышается адреналин, и от уровня этого адреналина у нас появляется зависимость. Вот. Ну, и такая может быть легкая эйфория, когда у нас что-то получилось сделать, знаете, то, что ну, в таких условиях казалось труднореализуемым. У нас там повышается серотонин на этом фоне. Мы там достигли всех целей на день, у нас есть всплеск дофамина, вот. Ну и так далее. То есть первая стадия – это зависимость, когда мы все свое внимание переносим в эту сферу, все остальные сферы нашей жизни остаются, ну, как бы за гранью, ну, игнорируются, как бы, вот, и мы телепортируем себя вот в эту ситуацию и полностью, значит, занимаемся ею. При этом развивается такая вот полезная зависимость, как бы, на стадии адаптации. Второй момент, второй этап, который развивается после зависимости – усталость. Вот. Человек, ну, в какой-то момент явно игнорирует там, техниками какого-то расслабления, полезного питания, режима сна, ну, и так далее, вот, тех правил, которые присущи нормальному образу жизни, он начинает уставать. Вот. При этом накапливается усталость, и, например, если брать работу, то в работе снижается эффективность. И на этом этапе снижается иммунитет, что самое вот интересное. Дальше идет третья стадия. На третьей стадии уже могут наблюдаться какие-то гормональные изменения. Уже у человека могут быть тревожное состояние, какая-то психосоматика, воспалительные процессы могут быть. Это когда повышается температура просто, ну, без каких-то явных триггеров. Вот, просто на фоне переживаний, на фоне тревоги, на фоне состояния повышается температура. Вот. Ну и, соответственно, на этой стадии снижается когнитивная функция. И четвертый этап, ну, тот, до которого доводить вообще, как бы, не стоит, но лучше определить себя или там, помочь себе на ранних стадиях. Я думаю, я надеюсь, что те 40% женщин, которые принимали участие в исследовании, они были на этапе там, втором или третьем. Потому что первый этап вообще люди не воспринимают как какое-то эмоциональное выгорание, им наоборот нравится, и все для них хорошо. Так вот, на четвертом этапе у людей, знаете, как это, начинают рушиться мосты. Вот. У них может пропасть работа, они могут вообще выйти из профессии, у них могут наблюдаться депрессивное состояние, психозы, эндокринные нарушения. Вот. И, ну, в принципе, вот этот четвертый этап, я не хочу там сильно пугать, уходить в какие-то детали, я думаю, ну, на данном этапе этой информации достаточно. И, соответственно, у каждого этапа есть свои стратегии выхода из этих этапов.
Я думаю, що до четвертого ми точно не вирішимо на рівні радіо, правда? Тобто, я думаю, що треба трошки раніше про це думати. Тому давайте так, на завершення нашої розмови, може, якісь стратегії, які можна зробити самостійно, а щось, звісно, потребує, напевно, порад спеціаліста.
Ага. Значит, на первой стадии, когда вот человек, например, полностью взял всего себя и телепортировал, там, например, в борьбу с ковидом или в решение каких-то профессиональных проблем, здесь важно, в принципе, помнить, что есть еще там 8 сфер жизни, в которых мы всегда присутствуем. Это наша семья, это наше здоровье, это наш отдых, это наш личностный рост, вот, это наша профессиональная деятельность. И так далее. Вот. И в этих сферах жизни вот следить за тем, чтобы в каждой из сфер жизни своей личной присутствовать и, ну, получать, как бы, позитивные эмоции. То есть ставить цели, получать какие-то позитивные эмоции. Здесь есть такой элемент, что проявляются сразу ограничивающие убеждения, но вот ограничивающие убеждения лучше прорабатывать со специалистом. На втором этапе усталость, ну, как бы, в целом необходимо развивать навыки стресс-менеджмента. Здесь, если вот брать то, что человек может сам делать, то это следить за тем, чтобы отдыхать. За тем, чтобы сон был по режиму. Во-первых, ну, это уровень гормона мелатонина. Во-первых, ложиться, ну, там, не позже 12 хотя бы. Во-вторых, спать 8 часов обязательно. Вот. Правильный режим питания, то есть обязательный завтрак, обязательные утренние процедуры. научиться решать проблемы, ну, идентифицировать проблемы в своей жизни и решать их. И научиться решать конфликтные ситуации. Это то, что, ну, в принципе, человек может залезть куда-то в YouTube, погуглить и найти какие-то техники, стратегии, а также в том числе и техники снижения стресса. Это все можно найти в интернете и в той или иной степени внедрять в свою жизнь. Вот. На этапе истощения уже, знаете, как бы, ну, без помощи специалиста, ну, наверное, непросто будет. Вот. Здесь уже можно, например, применять противовоспалительную диету, потому что есть уровень воспаления. Вот. Необходим отпуск, желательно продолжительный. Необходимы уровень и тренировка в техниках снижения стресса. Вот. При этом на всех абсолютно на всех этапах я не упомянул, но сейчас вспомнил, и важно об этом сказать, физические нагрузки очень важны. Mm-hmm. То есть аэробные нагрузки очень важны, то есть необходимо ходить, необходимо, ну, так, давать своему организму какую-то нагрузку. Так вот, на третьем этапе, помимо простых каких-то нагрузок, еще необходимо посещать сауну, ну, тоже без фанатизма. Плюс, поскольку у нас когнитивная функция нарушается, мы уже тренируем еще когнитивные свои функции. Вот. Ну, четвертий етап
четвертий
не берем,
очевидно,
да,
та,
потому що
наберем...
медикаментозна більше.
Так, угу. і не визначаємо самі собі четвертого етапу. Дякую вам.
Да, да, да.
Точно частину цих порад можна втілити. Олексій Бердник, психотерапевт, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.